Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог
Бог воскресения, с его жизнью воскресения, действовал в Павле и являл себя через человеческое житие Павла. Обладая такой жизнью, Павел, как образец служителя Нового Завета, мог не просто выжить в любых обстоятельствах, но и, находясь в них, он обогащал других людей, преподнося им Христа. Такова жизнь новозаветного служения, такова жизнь новозаветного служителя.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessing Lee. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Witnessing Lee. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Любое изучение второго послания к Коринфянам должно привести к описанию Павлом новозаветного служения и новозаветных служителей. В пятой главе служение названо служением примирения. Работа служителей состоит в том, чтобы полностью примирить не только неверующих, но и верующих с Богом. В шестой главе в основном говорится о самих служителях и о том, кем они были и кем должны быть мы в нашем внутреннем существе. Другими словами, здесь говорится о жизни, которая делает нас способными быть подлинными служителями Нового Завета и послами Христа. Это наша 37-я программа по второму посланию к Коринфянам, и сегодня в нашей студии снова Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать к нам.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад снова прийти сюда, в вашу студию, Оскар, и я предвкушаю сегодняшнее общение о житии новозаветных служителей.
Дмитрий, в прошлый раз мы говорили о значении жития служителей Нового Завета и о составе Христа в них. Мы говорили о том, что их житие должно соответствовать их служению. Это очень важно, не так ли?
Это действительно очень и очень важно. Я бы сказал, всем верующим, всем христианам необходимо осознать, что такое новозаветное служение и кто такие новозаветные служители. Вопреки распространенному сегодня представлению, вопреки нашим старым религиозным представлениям, которые мы впитали из истории и традиции церкви, служитель – это не профессия. Я встречал многих горячих, любящих Господа, ищущих молодых людей, которые, будучи привлечены любовью Христа, решали посвятить Ему свою жизнь. Это хорошо, и это очень правильно. Такое стремление должно быть у каждого нормального верующего. Но что делали эти молодые христиане на практике? Они шли в определенные учебные заведения и получали профессию служителя. Предполагалось, что там им давали знания и навыки, необходимые, чтобы служить Христу. Мы не хотим сейчас говорить о плюсах и минусах христианского образования, мы не хотим никого критиковать. Наше бремя совсем не в этом. Но в Новом Завете, однако, мы видим новозаветное служение, которое, в принципе, эквивалентно личности и составу служителей Нового Завета. Если вы не являетесь служителем по составу, у вас не может быть служения. Здесь важен не диплом об окончании библейского колледжа или семинарии, не должность в христианских организациях и не участие в каких-либо компаниях, а житие человека перед Богом. Вопрос состоит в том, насколько он позволил Христу пропитать и составить его божественным элементом. И это не дело 4 или 5 лет, это дело всей жизни. Работа служения и личность служителя выражаются в житии служителя. Это на самом деле одна органическая действительность – служение и служители с их составом, личностью и житием. Мы видим это очень ясно в служении Павла, в его личности, в его житии, во всем, что показано в этих главах второго послания к Коринфянам.
Дмитрий, в шестой главе, о которой мы будем говорить сегодня, мы рассмотрим, какой жизнью жил Павел. Мы увидим, что его гнали, он находился в трудных обстоятельствах, он переживал всевозможные страдания. И мы говорили о том, что сегодня мы рассматриваем служение в совершенно другом контексте. Часто, когда мы видим страдания верующих, мы считаем, что Бог просто перестал благословлять их. Но сегодня мы увидим, что это не так.
Здесь уместно вспомнить, что Павел говорит в третьей главе второго послания к Коринфянам: «Чтобы увидеть свет от Господа, необходимо повернуться к Нему своим сердцем и позволить Ему снять с нас все покрывала, то есть все привычные традиционные представления, которые лежат на наших лицах и мешают нам увидеть что-то новое от Господа». Я думаю, Оскар, в том, что касается служителей и служения Нового Завета, мы должны молиться о том, чтобы покрывала были сняты с лиц и нас с вами, и всех наших слушателей.
Хорошо, Дмитрий, перед тем, как мы послушаем наш первый отрывок из жизнеизучения, давайте прочитаем стих 4 и 6 главы. Павел говорит: «Напротив, мы во всем представляем себя как Божьи служители, в большом терпении, в скорбях, в нуждах, в мучениях». А теперь давайте послушаем Уитнеса Ли.
When I read this verse, verse 4, I got bothered. Paul was going to tell us his qualifications.
Когда я раньше читал этот стих, стих 4, я думал: о, Павел будет говорить о своих качествах, которые делают его новозаветным служителем. Сначала он должен сказать нам что-то великое. Но что он говорит сначала? В терпении, в большом терпении. Что это за качество? В греческом языке это слово также подразумевает выносливость. Но все согласятся, что нашего терпения недостаточно. Терпение не подразумевает страдания. Выносливость подразумевает множество страданий. Первым качеством новозаветного служителя является способность терпеть, способность переносить скорби, способность переносить давление, способность переносить притеснение, способность переносить гонение, способность переносить нищету, способность переносить любое испытание. Брат Вотчман Ни однажды сказал, что самый сильный человек – это выносливый человек. Для выносливости нужна сила. Вы должны быть укреплены, усилены, чтобы вы могли терпеть. Он провел в тюрьме 20 лет. Я должен сказать вам, что принять мученическую смерть за Господа в одно мгновение легко. Сегодня вас арестовали, днем осудили, а вечером отрубили вам голову. Вы стали мучеником. Это просто. Но он пробыл в тюрьме 20 лет. Смогли бы вы вынести это? Такое долгое заключение сводит на нет все ваши способности, всю вашу силу. Новозаветный служитель, будь то апостол, или старейшина, или диакон, должен научиться терпеть. Когда у вас есть терпение, вы преподносите жизнь другим.
Дмитрий, самый сильный человек – это выносливый человек. Это слова Вотчмана Ни. И Вотчман Ни, и апостол Павел являются яркими примерами тех, кто переживал Христа, как того, кто претерпел все. На каком основании мы утверждаем, что именно в этом источник силы служителя?
Основанием для такого утверждения является свидетельство жизни и служения самого апостола Павла, а также практически всех подлинных служителей Божьих, живших на протяжении веков. Я согласен, это положение истины нельзя назвать лежащим на поверхности. Может быть, во времена Павла это и было очевидным для верующих, но сегодня многие аспекты новозаветной истины, особенно положение о служении, оказались погребенными под многовековой пылью традиции. Поэтому Господу и нам с вами необходимо восстановление. Мы склонны, подходя к Слову Божьему, навязывать Ему свои шаблоны, свое привычное понимание. Давайте постараемся быть открытыми для Господа и увидеть, что Он ценит в своих служителях, что Он ставит на первое место. Чтобы не утверждали сторонники так называемого богословия процветания, материальное богатство отнюдь не является обязательным признаком Божьего благословения в работе Божьего служителя. И его нищета, с другой стороны, также совершенно не означает, что Бог отвернулся от него, что он не угоден Богу и что его работа потерпела провал. Мы говорим о терпении, и Библия, безусловно, подчеркивает терпение. В 12 главе послания к евреям говорится о том, что апостолы с терпением бежали в лежащем перед ними состязании. Затем в 3 главе Откровения Господь также упоминает слово своего терпения. Что касается апостолов, как новозаветных служителей со служением примирения, можно сказать вот что. Для многих верующих утверждение, что главным качеством служителей Нового Завета является терпение, покажутся необычными и странными. Возможно, мы считаем, что наибольшее значение имеют чудесная сила или выдающийся дар, некая харизма. На эти вещи мы в первую очередь обращаем свое внимание, глядя на того или иного служителя. Но, по словам Павла, главным качеством должно быть терпение, потому что служители Нового Завета страдают больше всех других верующих. Они страдают, чтобы быть составленными из своего служения. Они страдают, чтобы осуществлять это служение на практике. Читая слова Павла во втором послании к Коринфянам, мы видим, что Павел чрезмерно страдал. Он был в скорбях и постоянно находился под давлением. И что может быть настоящей силой в такой ситуации? Это не такая сила, которая избавит нас от скорби, которая поможет нам избежать этих страданий. Это сила воскресения, которая делает нас способными побеждать, твердо стоять в такой ситуации. Терпение – это сила, потому что терпение связано с силой воскресения, которая действует в нас. Человек, которого предают мгновенной мученической смерти, не выражает такую силу. Но тот, кто страдает на протяжении долгого времени, в постоянно усугубляющейся ситуации, нуждается в особом внутреннем снабжении жизнью, через Христа, как жизнь воскресения. Такая сила будет выражена и явлена в этом человеке, как терпение. Чтобы терпеть так, как терпел Павел, нам нужна жизнь воскресения, которая является подлинной силой.
Да, Дмитрий, я соглашусь с вами. И мы уже говорили раньше, что сегодня акцент часто делается на благосостоянии, на чем-то материальном, на физическом благосостоянии служителей. И это считается мерой, пребывающей на них благословения. Но мы не видим никаких оснований для этого ни в Библии, ни в истории. Позвольте мне еще раз прочитать стих 4. «Напротив, мы во всем представляем себя как Божьи служители, в большом терпении, в скорбях, в нуждах, в мучениях». И этот список не заканчивается. Мы увидим это через пару минут. Вотчман Ни, например, провел в тюрьме 20 лет. Он очень много страдал, но его служение даже сегодня приносит обильное благословение всем верующим. Поэтому наше понимание благословения служителей должно измениться. А сейчас давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Today the Christians estimate a servant of God not by the necessities, but by the riches.
Сегодня христиане оценивают служителей Бога не согласно их лишениям, а согласно их богатству. Посмотрите на этого человека, как Бог благословил его, сколько у него богатства. Если я стану бедным, и мне негде будет жить, мне не будет хватать еды, жизненного снабжения, того, этого, всего, наверное, многие из вас скажут, Бог недоволен им, у него нет присутствия Бога, Бог не благословляет его. А как же Павел? Подумайте об этом. В нуждах, в скорбях. Это показывает, какой жизнью жил апостол Павел. Он был в нужде, ему не хватало повседневного жизненного снабжения. Сегодня многих молодых людей в Америке воодушевляют становиться студентами семинарий. После выпуска у них будет определенная ежегодная зарплата. У них будет жилье и некоторые другие социальные привилегии. Уверяю вас, быть апостолом или служителем – это хорошая работа. Но Павел не был таким человеком. У него не было такой жизни. В его жизни было терпение, скорби, нужды, мучения. Для того, чтобы быть служителем Нового Завета, вы должны понимать, что на земле ничего нельзя достичь без страданий. Человеческая жизнь полна проблем. Вы являетесь служителями в этом веке, чтобы помогать людям в их страданиях. Как вы можете быть исключением? Это невозможно. Вам необходимо страдать. Вам нравится слышать такое? Вы все еще хотите быть служителем? Не думайте, что если вы будете служителем, вы не будете страдать. Уверяю вас, служитель страдает больше всех, потому что служитель – это тот, кто живет надлежащей человеческой жизнью, подобной жизни Иисуса. Мы знаем, что Господь Иисус страдал больше всех. Чем больше мы живем человеческой жизнью, чтобы преподносить Христа другим, тем больше мы страдаем.
Дмитрий, если бы мы измерили Павла согласно современным стандартам, думаю, мы пришли бы к заключению, что он был неудачником. Но ведь, безусловно, это не так.
Наверное, вы правы, Оскар. Смотрите, Павел служил всей Азии и Европе, но у него было всего несколько соработников. Он путешествовал по большей части пешком. Он не добился никакого общественного признания или популярности. Ему не жертвовали миллионы. Он постоянно нуждался. Многие основанные им церкви, в конце концов, вообще отвернулись от него. Он несколько лет провел в заключении и окончил свою жизнь как мученик на арене Римского Колизея. Я не слышал о современных христианских работниках, которые стремились бы к такому же результату в своем служении. Действительно, если принять современные стандарты оценки успешности христианской работы, то окажется, что Павел, ведущий из апостолов, автор половины Нового Завета, просто неудачник. Мы, разумеется, знаем, что это не так. Может быть, такова точка зрения мира, но точка зрения Бога иная. Скорее, история жизни Павла заставляет нас пересмотреть сегодняшние стандарты и цели в христианской работе. Как эта работа будет выглядеть в глазах Бога, если в качестве критерия принять то, что описывает Павел в 6 главе 2 послания к Коринфянам? Боюсь, большая ее часть окажется полным провалом. Мы имеем дело с совершенно разными духовными системами ценностей. Одна из них сосредоточена на благосостоянии, материальном благословении, приятной и легкой жизни. Эта система давно и тщательно разработана. Она утвердилась и в церковной практике, и, что самое страшное, в умах людей. Но давайте скажем прямо, она совершенно не согласуется с фактами и духовными принципами, изложенными в Новом Завете. В первом послании к Тимофею, 1 главе 16 стихе, Павел говорит, что ему была явлена милость от Бога быть образцом для тех, кому предстоит верить в Него к вечной жизни. Во втором послании к Коринфянам Павел, наш образец, живет перед нашими глазами жизнью терпения, скорбей, мучений, нужд, давления, нищеты. У него есть благословение, и в 13 главе 14 стихе, то есть в последнем стихе этого послания, он передает это благословение всем верующим. Это благословение – благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога и общение Духа. Это сам Триединый Бог, приготовленный и завершенный в Божьем домостроительстве. Именно такое благословение во всем сопутствовало Павлу. Именно такое благословение он преподносил другим. Но совершенно очевидно, что Павел не получил обилия внешних, материальных, физических благословений. Те, кто хочет служить Господу сегодня, должны задуматься о том, каким путем они хотят идти. Будет ли это путь той части христианства, которая уделяет все внимание материальному благословению и благосостоянию? Или это будет путь, по которому шли Господь Иисус и Павел, и все остальные апостолы? В служении, которое мы представляем в наших радиопрограммах, есть бремя следовать не только сути учения Павла, но и образцу жития Павла. Этим путем, согласно своей мере благодати, шел брат Вотчман Ни. Этим путем шел брат Уитнес Ли, согласно своей мере благодати. И мы также должны пойти этим путем, согласно тому, что Господь дал нам, тем страданиям, которые Он отмерил нам, и той достаточной благодати в этих страданиях, которые Он снабжает нас. Это путь новозаветного служения. Это путь новозаветных служителей. И это ясно показано во втором послании к Коринфянам.
Да, Дмитрий. Далее в 6 главе Павел говорит о своем житии еще больше. Он говорит: «Славой и бесчестием, злой молвой и доброй молвой. Мы обманщики, однако истинные, как неизвестные, однако хорошо известные, как умирающие, однако вот мы живы, как наказываемые, однако неумерщвляемые, как опечаленные, но всегда радующиеся, как нищие, но многих обогащающие, как ничего не имеющие, однако всем владеющие». Это потрясающие слова. А теперь давайте мы послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
As a known and well known. A known, why? Because we don't advertise, we don't display.
Как неизвестные, однако хорошо известные. Почему неизвестные? Потому что мы не рекламируем себя. Мы не выставляем себя на показ. Правильно? Никто нас не знает. Однако хорошо известные. Вы хорошо известный человек. Вы становитесь хорошо известным, свидетельствуя людям об истине. Не делайте себе имени никаким иным способом. Вы известны, потому что вы всегда свидетельствуете людям об истине. Далее. Как умирающие, однако вот, мы живы. Умирающие из-за перенесения гонений. Люди постоянно желают умертвить вас, но вы живы, вы живете. Почему? Потому что вы живете в воскресении. Как наказываемые, однако не умерщвляемые. Мы переживаем очень много страданий. Когда мы страдаем, люди, видя внешнее, возможно, скажут: «Смотрите, смотрите, его наказывает Бог, иначе почему он так много страдает?» Но когда мы страдаем, мы испытываем всевластную заботу Господа, чтобы нам не быть умерщвленными. Мы страдаем, однако мы все еще живем. Далее, как опечаленные, но всегда радующиеся. Опечаленные из-за отрицательного, плохого состояния церквей, но всегда радующиеся. Радующиеся в чем? Радующиеся в достаточной благодати и жизни воскресения. Далее, как нищие, но многих обогащающие. Нищие в материальных вещах, но обогащающие других духовными вещами. Это семь отличительных черт настоящих служителей.
Дмитрий, это замечательное описание. В примечании к этому стиху Witness Lee говорит о том, что это переживание Христа представлено Павлом как переживание всепригодной жизни. Другими словами, жизни, которая применима в любой ситуации. Кажется, что никакая человеческая жизнь не в состоянии достичь такого стандарта.
Несомненно. Человеческая жизнь не в силах жить так, как описывает Павел. Но заметьте, то, что описывает апостол, это человеческая жизнь, но у нее божественный источник. Это сам Бог, это Христос, это Дух, это вечная жизнь, это жизнь воскресения. Согласно его личному свидетельству, в 1 главе 9 стихе, Павел был человеком, который имел в себе отклик смерти, чтобы он полагался не на себя, а на Бога, воскрешающего мертвых, то есть на Бога воскресения. В отрывке, который мы разбирали сегодня, мы увидели, что Павел жил Бога воскресения. Бог воскресения с его жизнью воскресения действовал в Павле и являл себя через человеческое житие Павла. Эту жизнь Witness Lee назвал всепригодной. Позвольте, Оскар, я прочитаю для наших слушателей то примечание из восстановительного перевода, которое вы уже упомянули. Они, то есть апостолы, работают вместе с Богом при помощи жизни, а не при помощи какого-либо дара, который является вседостаточной и всезрелой, пригодной для любых обстоятельств, то есть способной терпеть любое отношение, принимать любую обстановку, работать в любых условиях и использовать любую возможность, работают, чтобы осуществлять свое служение. Обладая такой жизнью, Павел, как образец служителя Нового Завета, мог не просто выжить в любых обстоятельствах, но и, находясь в них, он обогащал других людей, преподнося им Христа. Такова жизнь новозаветного служения, такова жизнь новозаветного служителя.
Благодарю вас, Дмитрий, за это освежающее общение.
Спасибо вам за то, что пригласили меня в эту программу. Я очень наслаждался нашим сегодняшним общением. Вся слава нашему Господу, который всегда освежает нас в духе.
Да, слава только ему, конечно же. И мы надеемся, что эта программа освежила не только нас с вами, но она освежила всех наших слушателей. Уважаемые слушатели, мы сообщаем вам, что наш телефон в Москве изменился. Наш новый телефон в Москве 780-57-94. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками, а в вечности Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.